Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Сегодня в Менску отбывается презентация книги корреспондента нашего радио Олега Грузделовича «Кто взорвал Менское метро». Книга, написанная после досудового процесса над Дмитрием Коноваловым и Владиславом Ковалевым. Их обвинователи в теракте в Менском метро 11 красовика 2011 года, коли загинули 15 человек и осудили до смертного покарания. Репортаж с импрезой не в забаве. Прогучить интервью с экологичной активисткой, якая живе в Стамбуле и якая брала удел у теперешних протестах у Турции. Червень Звыковым про спадщину письменника говорит директор Белорусского института культуры и мастерства у Нью-Йорку Витаут Кипель. Вы можете телефоновать у живый эфир на велкомовский номер 651-4204 альбо в любой час на аутоотказник 266-39-52. Это наш менский номер. Еще раз нагадаю, аутоотказник працует без перепынку. У Менску прошла конференция по межусходним партнерствам и европейским диалогам об индустриализации. У ее брали удел представники нескольких десятков неурядовых организаций, и они обрали новый склад координационного комитета. Рассказывает наш корреспондент Игорь Корней.
Координационный комитет национальной платформы форума громадянской супольности «Усходнее партнерство» отримал нового керовника. Им стал 40-годовый Улад Вяличка, старшиня международного консорциума «Евробеларусь». Замененный им попередник, ведомый политолог Владимир Мацкевич, у своем выступе признал, ягонный выход с комитету будет сприять снятию певного напружения.
И не глядя на то, что я нияк не отмовляюсь от своей меты на дальнейшую консолидацию и так далее, я просто полечил, что покольки моя особа вызывая вельми шмат нараканил, попроков, там, недоверу и так далее, мне треба свести, мне треба соступить в это место человеку, який, ну, скажем, не мая этого шлейфу негативу за собой. А лишь треба уличивать решаизмность. Сегодняшнее Улада при сегодняшней идеологии недомовоздольная. Тем не меньше, мы настаиваем на диалогу, а для того, как диалог это мог стать реальным, гражданская супольность и демократичная оппозиция белорусская повинны быть мощными и одними. Вот это шлях, який мы пропонуем. От диалогу внутри демократичных сил до диалогу с державой. В початку повинны все демократичные силы домовиться помеж собой. Покуль этой домовы не існуе, ни про якие настольные, там, выниковые, перемовы, все контакты с державой, с сегодняшним режимом нам говорить не приходится.
Новообранный старшиня координационного комитета Улад Вяличка, за чью кандидатуру проголосовали представники 37-44 зарегистрованных на конференции организаций, наибольш важным личить разморозить ситуацию взаимного игнорования, якая існуе у дочинениях помеж державой и громадянской супольностью.
Проблема коммуникации помеж незалежной часткой громадства и державной бледовочной. Те разумеют так само, что проблемы, которые существуют внутри Беларуси, они не могут быть вырешены без находжения шляхов коммуникации помеж вот этими частками громадства. Там думаю, что национальная платформа не будет тут вынаходничать абсолютно некие новые шляхи обеспечения этого. Тем более, что мы все разумеем, что мы зараз вельми далеко от кончаткового решения этого питания. У нас существуют эти проблемы, которые просто не позволяют начать на вас этот процесс. Але головное, что есть задача на платформах, это обеспечить рух в этом накирунку, який б нас крок за кроком наближал до той ситуации, якая будет, ну, вот у нашим разумением нормальной.
Довольно поширенная уже тенденция. Это бок и про Россию можно сказать, что там помеж громадянской супольностью и владами бездань поширается, Азербайджан той же.
Иснование этих проблем есть в певном сенсе поразой реформаторских колов в наших громадствах. Прогрессивная частка громадства не устанет пропоновать громадству реалистичный сценарий поступового реформования краин. Доминуя хучей консервативная частка, якая каже, давайте заховывать то, что у нас есть, а не шукать новых решений там, где, ну, лечится, что еще старые для решения працуют. Заходя из того, что громадянская супольность и ее роль и место – это все-таки инновация для нашей краины, тем не меньше на огульном узровне все-таки он не находит признания у большей частки громадянское громадство как важный громадский институт. Соответственно, он не может отримать того социального статуса и репутации, которые позволяли рухать это питание наперед.
Удельники конференции выступили с резолюцией, у которой констатовали отсутность поляпшения ситуации с правами человека в Беларуси. Беспоставное утримание политвязнев, наявность смиродного покарания, обмежевание свободы слова, ассоциации, сходов, дальнейшее погаршение умов для ведения громадской политической деятельности остаются неотъемными элементами политики белорусских уладов. Подкресливается, что позиция официального Минска застается основной перешкодой для развития европейско-белорусских отношений, а так само звертается увага на необходимость переглядеть шерох формулевок докладу Европарламенту по Беларуси для обгрунтованной и докладной оценки громадско-политической ситуации и стану правов человека у Беларуси.
Рассказывал Игорь Корней, и более про эту конференцию, и про нового керовника координационной рады на белорусских неурадовых организаций на нашем сайте в интернете свобода.орг.
На кого треба обопираться оппозиции? Яких пирамена ухудшат бедные и богатые белорусы? Кто в Беларуси увасабляет помкнение большести? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць намеснік кіраўніка грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дмітрыеў, эканаміст Дмітрый Саёнак і старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолля Бецька.
Передача «Праский акцент» у наступной полугодине нашего эфира. Я нагадаю, что все наши передачи можно слушать и читать в интернете. Свобода.орг, а мы вертаемся до подеи дня. Сегодня в Минске отбывается презентация книги нашего корреспондента Олега Грузделовича «Кто взорвал Минское метро?». Книга, написанная по следах судового процесса над Дмитрием Коноваловым и Владиславом Ковалевым, яких осудили по поводу обвинувачивания у теракте у Минском метро в 2011 году. Тогда загинули 15 человек. У этой книги голосы подсудных и потерпелых, аргументы обвинувачения и обороны, основы экспертов и реакция громадства. Сегодняшняя импреза проходит у сядибе партии БНФ, где находится наша корреспондентка Галина Абакунчик, и она нам поведает подробности. Галина, добрый день.
Добрый день, Алексей. Я кольки слова скажу, как выглядит зал осядения партии БНФ. Тут находятся размещенные портреты политвязню. На великом экране выявы книги Олега Грузделовича, сторонки зея. Ну и зала наполнена людьми. Передусим это правооборонцы, сябры и старшини правооборонцы центра «Весна». У особи Татьяны Равляки, правовая допомога населенству, Олег Волчек, платформа – это Андрей Бондаренко, письменники, поэты, громадские деятели, активисты. Распочал вечерину и эту презентацию сам Олег Грузделович, який кольки слов сказал про написание книги, как отбывалось доследование этой темы, то, что он вынес из судового процесса, те факты, которые он выклал у книги, как проходил сам процесс. Якось прийняли книгу у прокуратури, яка, як я думаю, винесла попередження Олегу Грузделовичу. Реакція свояков, потерпілих, тих, хто потерпів у інтеракції, і свояков цих людей, ось на цю книгу менавіта. Ну і натурально, що далей буде протяг вечерини у вигляді круглого стола, це під назвою «Мовчання про вучення процесу». У їм має брати діл, окрім названих правооборонців, так само і журналісти, які мусять обміркувати питання, що як ці довіраються офіційні інформації, люди у випадку таких гучних справ і не будуть довіряти журналістам. І що в цій ситуації можуть зробити журналісти? Як поуздійнична ситуація так, щоб все ж таки вона проходила у відповідності з якими правовими нормами, щоб ця інформація цілком доходила населенству, людям, і щоб у виніку було відчування справедливості того, що відбулося, щоб всі відчували, що процесс прошел открыто, свободно, и как вот на это журналисты в этом имели, так сказать, чинный удел.
Дякую, Галина. Галина Абакунчик находится теперь у офиса партии БНФ у Минску. Там отбывается презентация книги нашего корреспондента Олега Грузделовича «Кто взорвал Минское метро?» и отбудется круглый стол, присвященный этой книге. Мы еще свяжемся с Галиной Абакунчик у нашей программе позднее. А я нагадаю, что вы сами можете выказаться на любую тему – У любы час тэлефануйце на аўтаадказнік у Менску 266-39-52 альбо цягам нашых паўгадзінаў жывога эфіру на вэлкомаўскі нумар 651-4204. Вось адно з тэлефанаванняў на аўтаадказнік.
Вот когда мы давали материал «Свобода в тюрьмах», обратите внимание, женщина дала звонок вам, правильно, четко ответила вам на этот материал, который случайно и непонятно для кого. Кто эти материалы? Надо всегда задавать вопрос, кто эти материалы мы хотим показать. Да, хорошо живут женщины в тюрьме в Швеции. В тюрьме всегда живут, неважно. Конечно, можете сказать, не слушай. Да, безусловно, но мне просто хочется знать, что вражеский голос говорит, и по поводу этого высказаться.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
А я толькі дадам, што праграма «Свабода ў турмах» у нашым эфіры пазней, а таксама прачытаць яе можна на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Нагадаю некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. У Менску адбываецца прэзентацыя кнігі карэспандэнта радыё «Свабода» Алега Груздзіловіча «Хто ўзарваў менскае метро». Новым кіраўніком каардынацыйнага камітэту няўрадавых арганізацый Беларусі стаў 40-гадовы Улад Вялічка. Прадстаўнікі каталіцкай царквы кажуць пра дыскрымінацыю ў дачыненні да хрысціян у Еўропе. У серыі «Чэрвень з Быкавым» сёння пра спадчыну пісьменніка гаворыць дырэктар Беларускага інстытуту культуры і мастацтва ў Нью-Йорку Вітаўт Кіпель. Мы на хвалях Радыё Свабода і цяпер да міжнароднай тэмы. Начныя сутыкненні з пратэстоўцамі і паліцыяй ў Стамбуле сталі самымі жорсткімі за ўвесь час хваляванняў, якія пачаліся ў Турэччыне на мінулым тыдні. У крамах, гатэлях і навучальных установах аказваюць дапамогу пацярпелым, забяспечваюць іх ежай. Экалагічная актывістка Валянціна Хлябоўчык, якая жыве ў Стамбуле, таксама дапамагае ўдзельнікам пратэсту, падзялілася з намі ўражаннямі ад паводзінаў людзей у гэтыя дні.
Вот почему я там, в общем-то, ночью оказалась. В интернете, где шли постоянные сообщения с места событий, и надо дать должное, люди не скупились, публиковали свои собственные личные ключи для выхода в интернет, чтобы эти люди, которые остались на площади, они могли послать сообщение о помощи, потому что не пропускали скорые, куда было очень трудно пробраться. А одновременно стали открывать двери лицей Нотр-Дам, где все он, итальянский лицей, в Хилтоне людям раздавали воду и сандвичи. Молоденький солдат новобранец через забор своей казармы перебрасывает, разбрасывает марлевые повязки для людей, которые убегали отсюда, из газованной зоны. Я увидела фотографии собак, они бежали в области из этого силового газа. Мне стало страшно. И в этом сообщении было написано, что животные находятся в очень тяжелом состоянии и звали добровольцев. Там газ был в такой концентрации, что они просто валялись бедные зверюши. Я видела, как девочка сидела, промывала глаза уличной собаке. Этих собак разобрали в один день. Не только собак, но и кошек. Здесь есть один фонд, фонд Хачико. Они сказали, что они оплатят любые расходы по госпитализации этих животных. И заставили в разные клиники.
Гаварыла Валянціна Хлябоўчык, экалагічная актывістка, якая жыве ў Стамбуле і дапамагае ўдзельнікам пратэсту і сама ўдзельнічала ў пратэстах у гэтым горадзе. Пратэсты ў Турэччыне пачаліся ў звязку з планамі ўладаў знішчыць парк Гэзі ў Стамбуле і пабудаваць на яго месцы гандлёва-забаўляльны комплекс. Спачатку гэта была мірная акцыя экалагаў мясцовага значэння, але пасля таго, як яе разагнала паліцыя, яна перарасла ў пратэсты супраць усёй палітыкі турэцкага прэм'ера і кіраўнай партыі справядлівасці і развіцця, якую абвінавачваюць у ісламізацыі Турэччыны. Больш падрабязна пра падзеі ў Турэччыне на нашым сайце ў інтэрнэце «Свабода». Свобода.орг.
Чэрвень з Быкавым.
Што са спадчыны Васіля Быкава для вас найважнейшае сёння, праз 10 гадоў пасля развітання?
На гэтае пытанне адказваюць сябры, знаёмыя, чытачы пісьменніка ў Беларусі і замежжы.
Штодня увесь чэрвень хвалі свабоды.
І сьогодні про спадщину Василя Быкова говорить директор Білоруського інституту культури і мистецтва у Нью-Йорку Вітаут Кіпель.
Перед тим, як говорити про спадщину Василя Быкова у Америці, варто слухачу напомнити, як Василь Быков прийшов у Америку до американського читача, ну і безумовно до американця-білоруса. Приход Василя Быкова у Америку почався на початку 60-х годів. Тоді з'явилися перші англомовні ягоні твори, як «Альпійська балада», «Третя ракета», і на гэтыя творы з'явілася крытыка. Прычым крытыка адразу была досыць шырокая. Крытыка як у англамоўных літаратурных часопісах, гэтак сама і ў іншамоўных, у тым ліку украінскім і беларускім. І крытыка адразу звярнула на Василя Быкова увагу, што ён насвятляе падзеі Другой сусветнай вайны у дэталях, якіх да часу не было, але асноўнае, што крытыка зауважила, что он анализует психологично удельника этой войны, что до того часу, як зазначали критики, у советской литературы не было. Вот гэтаким парадком Быков вошел 60-е годы. До речи, в 60-х годах мы допомогли выдать Белорусский институт мистецтва, выдали якраз «Мертвым не болить» книжку в 67-м годе, якая до того часу не была выдадена книжкой. Что тычется спадщины Василя Быкова у Америцы, то в первую чергу я мушу зазначить, что у Колумбийском университете, у Гарименовском институте стоит великий бронзовый пригожий бюст Василя Быкова, творчасць Алеся Шатэрніка, які ён падараваў гэтаму інстытуту, і інстытут Гарымана спецыялізуецца якраз у літаратуры міжнацыянальных дачыненняў у рэгіёне былога Савецкага Саюзу. Васіль Быкаў найперш увайшоў безумоўна як літаратар у каледжах, багатая літаратура пра яго і досыць багатая літаратура перакладзена ягоных твораў, бо ягоныя творы ўсё ж перакладаюцца. І глядзяць на Быкова як вельмі таленавіты пісьменнік, які парушыў психологічні аспекти воєнного часу, війну, бо він самим удельником від першого до амаль від першого до апошнього дня війни, а так само він порушив період сталінщини, розкулачення. І гэтым самым ён увёў, так сказаць, беларускасць у літаратуру, бо ён аналізуе беларусаў, іхнае захаванне, і амерыканская крытыка якраз на гэта звяртае ўвагу і падкрэслівае, што гэта пісьменнік, які разглядаў і ваенны час, а гэта таксама тое, што папярэджвала гэтыя ваенныя падзеі. І гэта вялікая справа для нас, для беларусаў.
Пра спадчыну Василя Быкова сёння гаварыў дырэктар Беларускага інстытуту культуры і мастацтва ў Нью-Йорку Вітаўт Кіпель. Червень з Быковым штодня ў эфіры і на сайце «Свабоды» успаміны і ацэнкі спадчыны пісьменніка. Мы на хвалях Радио Свободы, мы вертаемся до бягучих подеев. 5 человек загинули у вынику поводки у Чехии, еще один человек у Немеччины. Улады Чехии, Словаччины, Австрии и Немеччины вымушены выселять сотни и тысячи навод людей из районов, которые были уже затоплены, альбо яким такое затопление погрожает в найближайшие годины. У суды со мной мой коллега Ян Максимюк, який сочил за поведомлениями об ситуации с поводкой в Центральной Европе и бачил такую ситуацию в Празе на властной воче, едучи сегодня на працу. Ян, вы памятаете вот эту поводку 2002 года у Чехии, ее тогда называли поводкой стагоддзя. Те все летняя поводка, это, так бы мовить, новая поводка стагоддзя для Чехии, те все же она меньшая.
Значит, то есть, с того, что я бачу, выглядит, что она значно меньшая. Тогда, в 2002 году, працавал только один мост, по яким ездили автобусы и трамваи, я как раз праз гэты мост ездил на працу. Сегодня, когда я ехал на працу, как бы, скажем, были открыты все мосты, рух был, как бы, скажем, автомашинами полностью отбывался по Празе. Коли поглядеть на Волтаву, якая проплывая праз чешскую столицу, дык еще, как бы, так на вока выглядала метр, полтора метра не хапала, как бы, скажем, браковала, каб вода почала выступать из берегов. Выглядай на то, что поводка меньшая, а кульминация, как все чекают этой высокой хвали, высокого уровня воды, мает быть сегодня вечером або вночі, не ті під повночі.
Ці виглядає, що чеські влади, улічуючи той досвід 2002 року, добре підрихтувалися до цієї поводки?
Такое я мав враження, їдучи Прагою, я бачив військовців, яких, скажем, чеський уряд мобілізував, каб вони допомагали пожарникам і всім іншим службам ліквідувати шкоди після цієї поводки. Чеський уряд учора, у неділю, об'ясів надзвичайне становище в країні, виділив гроші з фонду надзвичайного становища, 15 мільйонів доларів для людей, які потерпіли від поводки. Так що виглядає на те, що все, якби, до цього лекції, урок поводки у 2002 році не пішов марно, і влади відають, що як робити, що робити тепер.
Ян, ви ж живете не в самой Празі, а в містечку, яка за некілька кілометрів, приклонно за 10 кілометрів від чеської столиці. Як ви сьогодні добиралися на працю, чи були ніякі проблеми?
Так, були проблеми доволі великі, і проблеми вже почалися в моєму містечку, тому що я прийшов раніше, бо відав, що буде проблема добратися, бо метро у Празі не працює на усяж. Так что я пришел ранее, але не было уже автобуса. Так что я только на третий автобус, как и поводли расписания, приехал в Прагу. А там, за место метро, я поехал трамваем. Але трамвай вельми долго добирался до працы простое, что, как бы, скажем, куча людей выехала автомашинами, и были великие резни заторы у самом городе. Так что, так, на самом речь, у нормальный такой день я добираюсь на працу 50-55 хвилин, но сегодня я ехал на працу 2,5 години.
Дякую, Ян. Ян Максимюк сочить за поводкою в Центральній Європі і на власні очі, і не тільки на очі, бачить, що відбувається тепер у Празі. Більше інформації, так само фото здымки на нашому сайті в інтернеті свобода.org. А до теми стихії ми зараз ще вернемося. В крышку іншому аспекті. Жихар Могильова Ігор Шары провел некілька днів у штаті Оклахома у США. Гэты штат потерпел ад моцнага торнадо. Спадара Шарага уразила взаємодапамога американцаў, а таксама тое, як была арганізаваная праца ратавальных службаў. С Ігорам Шарым пагутару наш корэспондэнт Алесь Белагубаў.
Ігор Шара разом з яшчэ 9 беларусамі прабыў у штаце Аклахома некалькі дзён. Торнадо прайшоў за 20 кілометраў ад гораду Талса, кажа спадар Шары, дзе ён быў па праграме Community Connection. Жыў жа ён на ранчо за горадам. Пра небяспеку сям'я, у якой жыў Ігор, даведалася загадзя. Амаль 3 дні беларус і амерыканцы прыжылі ў чаканні.
Мы ведалі, куды ідзі, што рабіць, як сябе паводзіць. Тым не менш, я асабліва не надта хваляваўся, хаця тыя амерыканцы, у якіх я меставаў, яны былі рэальна напалоханыя. Першыя паведамленні пайшлі жахлівыя, асабліва пераймаўся, калі пайшлі паведамленні аб тым, што загінулі дзеці. Рэальна была жалоба, быў такі трошки прыгнечаны настрой. Увесь час працавала цэлая сістэма на тое, каб людзі даставалі самую свежую інфармацыю. Просто бачу, як журналісты, што як яны на шурбалёце летелі, рабілі рэпартаж, а самі былі ў небяспецы.
Групе беларусаў выпала папрацаваць у арганізацыі, якая збірала і размяркоўвала дапамогу пацярпелым ад стыхіі.
Маштабы дапамогі былі такімі, што я быў насамрэч уражаны. Калі мы прыехалі, высветлілася, што яны нават не ведаюць, куды дзяваць тую допомогу. Для них это звичайная справа, але уражує те, що з малих годов і дітей виховують у духу узяти чужий боль.
Навідали білоруси і медичний донорський центр, де американці здавали кров, поспробували здати свою.
Ми не здолели це зробити, тому що по американських законах 3 роки треба жити в Америці, щоб мати можливість здавати кров. Там черга, треба вистояти, але ці люди йдуть і йдуть, щоб це зробити. Жадання допомогти у шмат крові перевышая тыя патрэбы, якія ёсць. І гэта, канешне, вельмі моцное уражение на меня покинуло. Те приспущенные американские стяги, и они так само отдавали отчувание, что так есть гора, але люди разом и люди допомагают одно одному. Дух подтримки, и он покидал такое отчувание, что навод великая гора можно переодолеть.
Чому белорусы, будучи у небеспеции, все ж реагировали на яе безбоязи, пытаюся у Игоря Шарага.
Певный складник, такий ментальный у нас есть. Вот эта примовка, якая у меня часом бывает. Будет, не будет. Побывши шмат годинов у хаўьеры белорусским, я наоборот бачу шмат проявов, якія демонстрували абыяковое ставленне до небеспеки. Там, ака люди шируют усе зрабіць, каб зменшить погрозу. Тым не менш, и яны часто трапляют у небеспеку, потому что все равно ж находятся ты, якія менш обачливые.
Побывши неподалек от разбуральной стихии у Америцы, Игорь Шары при конце гуторки зрабіў выснову.
С малых годов нас усе вучили, як себе поводить подчас неких войсковых интервенций. Гэтыя сховішчы, які ёсць Беларусі, все знаходзіцца ў занядбанні. Беларусы вельмі мала надаем увагі бяспекі прыроднай. Я перакананы, што абсалютная большасць беларусаў несур'ёзна ставяцца да гэтых рэчаў, і вот апавяшчэнне аб небяспецы, мне здаецца, у нас большага так прафаніраваны. І тут ёсць да чым працаваць.
Ігар Шары шмат гадоў працуе ў сферы падтрымкі грамадскіх аб'яднанняў. Ён сябра грамадскай установы «Сацыяльныя інтэрвенцыі», якая дапамагае развівацца няўрадавым арганізацыям і лякальным супольнасцям.
Мы на хвалях Радио Свобода, и зараз крыху музыки. Американский гурт Doors со своей песней Riders on the Storm, ездаки на навальнице. Into this world we're thrown, like a dog without a bone, and actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. Yeah.
Наступнай паўгадзіне нашага жывога эфіру мы, у прыватнасці, пагутарым пра засцярогі каталіцкай царквы, якая папярэджвае пра дыскрымінацыю ў дачыненні да хрысціян у Еўропе. А пакуль што The Doors, Riders on the Storm.